Приветствую всех. Вообще, знаете, рад в такой, может быть, летний час, не знаю, летний день говорить о очень такой важной теме. И вот сейчас пропел хор «Всех к Иисусу приглашать». Просто я рад тому, что я приглашаю к Иисусу людей, приглашаю на наше общение, на наше собрание, чтобы они услышали слова Божьи. И вот, знаете, тема, которой я хотел бы сегодня, может быть, как-то коснуться, очень насущная. И на самом деле, если мы об этом будем задумываться и вообще будем это претворять в жизнь, это основа нашей жизни. И есть такое, знаете, выражение «служение примирения». Вот оно такое странное, может быть, для кого-то, может быть, такое, может быть, непонятное. Служение примирения. И что под ним подразумевается? И хотелось бы прочитать текст, который как раз говорит о служении примирения. Это второе послание Коринфянам, если есть Библия, откройте. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 по 21 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот такой текст. И, знаете, написан коринфянам или жителям города Коринфа. Коринф такой был достаточно серьезный город, развитый, и инфраструктура, и люди были достаточно образованными. Потому что Павел говорит: вы не имеете ни в чем нужды, у вас все такие ребята талантливые, все знающие, все очень, может быть, имели высшее образование, как у нас сейчас в Москве, может быть, больше 50% с высшим образованием. Но знаете, и здесь Павел пишет такую простую истину, и говорит о служении примирения. Очень все просто. Казалось бы, но, во-первых, здесь это слово «примирение» как таковое в тексте встречается 5 раз. Это уже говорит о том, что нужно говорить о примирении, и любой, кто будет проповедовать, должен сказать обязательно о примирении. Во-вторых, вы знаете, это не просто так. Мы живем, вы знаете, иногда вопрос задают: собственно, что я здесь делаю? Я христианин, человек, который пришел к Богу, который покаялся. Собственно, все, Бог меня простил. Что я здесь делаю на этой земле? Я должен возрастать в Боге. Но я вам скажу так, что на небе я больше познаю Бога. На небе я больше узнаю о Нем. Я, знаете, может быть, общаться с какими-то людьми, строить отношения, но я вам так скажу, что на небе их лучше выстроить, их можно легче выстроить, эти отношения. На небе будет гораздо лучше. Мы сможем и возрастать, и общаться без всяких преград и препонов. Потому что греха там не будет. И все это, знаете, как бы... И все-таки где этот смысл? Для чего я, человек, христианин, который уверил в веру в Бога, для чего я здесь оставлен? И вот этот вопрос, он как раз Павел об этом пишет. Он говорит: вот... Единственное, что мы на небе не будем делать, я вам так скажу, братья и сестры, мы не будем благовествовать. Мы на небе уже не будем говорить грешникам о покаянии. Единственные вещи, которые не будет на небе. И знаете, вот это единственное такое служение примирения, это единственная цель, единственный смысл нашего пребывания здесь. Это то, что мы можем сейчас сделать, то, что мы каждый день должны делать. Вот он смысл. Очень просто все, буквально, да, как бы мы думаем, знаете, мы будем возрастать, да, и мы возрастаем в Боге. Но мы возрастаем путем вот этого служения. Мы служим Богу этим, тем, что рассказываем людям. Мы живем благовестием, мы живем примирением. И вот смотрите, интересный просто момент, даже в моей жизни я так иногда на работе читаю толкование Библии, у меня толкование лежит на рабочем месте, люди проходят, просто даже смотрят, что за книжки интересные. И знаете, есть повод просто рассказать человеку о Боге, о Христе. Каждый наш атрибут, он должен просто реально сверкать, показывать, что я верю в Бога. Каждая наша, может быть, мелкая деталь, она должна показывать, что я на самом деле верующий человек. Моя одежда, мой даже стиль разговаривать, он должен показывать на самом деле, что я с Богом живу. И здесь очень интересный момент в стихе 20, посмотрите, здесь такое слово «посланник». Слово «посланник». И если более углубиться в это слово и понять, все-таки она больше, знаете, это слово она характеризует, как, и если рассматривать его, как посла, то есть я посол. Это очень благородное слово «посланник», я Божий посланник. И этот титул посла и вот этого посланника получает на самом деле, ответственность определенную. С другой стороны, привилегии представлять правительство той страны. Другими словами, презирать посла и посланника – это то же самое, что игнорировать то правительство, которое послало этого человека. Или просто, знаете, если выгнать посланника, это то же самое, что разорвать отношения с этим правительством. И по сути, Павел говорит, мы посланники, мы послы. Мы послы, которые представляем волю Божью на этой земле. Мы те люди, через которых Бог влияет на этот мир. Мы представляем интересы нашего Бога здесь. Мы не просто люди, которые живем и вот так вот, знаете, дерево построим, там еще что-то, дом построим, дерево посадим, да, там смысл жизни такой ограниченный. Мы представители Божьего Царства. И Павел говорит, что Павел говорит, вкладывает в этот мысль такой, что мы представляем интересы Царя Небесного, представляем Его волю. И знаете, что на самом деле, когда посол приезжает в страну, если мы возьмем российский там какой-нибудь посольство, или посол приезжает в какой-нибудь на Гаити, или там во Францию, он живет на самом деле в какой культуре? Ну не в российской точно. Он живет в культуре, иностранной культуре. Вокруг него не его естественная как бы природа, да, обитание, если так говорить грубо. Он просто, ему не свойственно. Ему не свойственна эта культура, менталитет. И также мы, как послы Бога, мы находимся на этой земле, и нам противен мир. Нам противны отношения, которые в мире. Нам противен этот грех. Мы посланники Бога. И мы на самом деле просто влияем на этот мир как послы, как посланники. Мы несем это служение примирения. И вот что включает в себя это служение? Интересно, такие, знаете, три момента можно отметить. Три момента из этого текста. Три основные такие идеи. И первая составляющая – служение примирения. Что примирение, служение примирения – происходит по воле Божьей. Это на самом деле фундаментальная мысль. Если посмотреть, что 17 стих, «И так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Он говорит о спасении, возрождении, этот стих. И смотрите, древнее прошло, и потом он говорит, все это, все, что произошло со мной, вот эта спасительная работа, это элементы спасения, она все, что связано с этим, все это написано что? От Бога. Это не от человека. Это не то, что я так захотел, и все так произошло. Это Божья заслуга. Бог примиритель. Бог источник, на самом деле, и ресурс. Бог инициатор. Бог инициатор этого служения. Бог инициатор, на самом деле, наших отношений. Мы поносим Бога нашими грехами. Мы просто пренебрегаем святостью Бога. Бог свят. Знаете, когда два человека ссорятся, когда они примиряются, обычно оба виноваты. Но потому что мы люди. Потому что один согрешил, второй, и нужно примирение, потому что надо идти на компромисс. Один должен попросить у другого прощения. И так происходит примирение. Но здесь другая сторона. Здесь Бог свят, а я человек грешник. Я оскорбил Бога. Я просто пытаюсь запятнать Его святость. Я своими поступками. И здесь только Бог выставляет требования. Здесь только Бог говорит, что делать. Я как-то благовествовал. Мы ходим по паркам, общаемся. И знаете, такая девушка попалась интересная. Она говорит: я не понимаю. Ты мне вот говоришь о Боге, о том, как примириться. И я не понимаю, зачем Богу нужно общаться с нами. Я тут живу вроде бы с людьми, но зачем Бог вмешивается в мою жизнь? Зачем Он должен вмешиваться? Я не понимаю. Знаете, люди на самом деле спотыкаются об этом. Они не понимают, что на самом деле Бог – это примиритель. Бог – это основа, это инициатор нашего спасения. Знаете, в исламе, я все время так, знаете, наталкиваемся, постоянно очень, в последнее время наталкиваюсь на ребят, которые, исповедуют, в кавычках, ислам. Ну, такие, знаете, исламисты российские. Так общаемся, ходим по паркам, разговариваем с ребятами, и очень много такие вот попадаются мусульман. И я так просто общаюсь с ними, иногда попадаются. Вот. И я смотрю, что на самом деле в исламе такой, знаете, равнодушный Бог. Аллах, да, Он равнодушный. Я говорю: ну хорошо, а что Он для вас сделал реально? И, знаете, я смотрю просто даже в Ветхом Завете, если посмотрите, тот же Бог там, Он немного похож даже, этот Аллах, да, которого исповедуют мусульмане, Он похож на Ваала в Ветхом Завете. Помните, когда Илия и пророки стояли на горе Кармил, да? Что они делали? Они даже тыкали себя, они резали себя, чтобы просто ответил. Но Бог, их Бог безразличный. Те люди, которые выдумали таких богов, они на самом деле то безразличные боги. И те люди, и даже тот Молох, которому некоторые отпавшие израильтяне поклонялись, он был враждебным богом. Но сущность нашего Бога, единого и святого, и живого Бога, это природа Бога, примиритель. Это природа Бога примирять человека. Он не безразличен. Он не враждебен. И знаете, это на самом деле, эта тема враждебности и безразличия, она закралась и в христианство, я вам так скажу. Если посмотреть римско-католическую церковь, вот просто посмотреть глазами, здравыми глазами, то они так говорят: ну, Бог Христос, Он такой, знаете, строгий Бог, и нужно подход какой-то иметь. Нужно идти к Деве Марии, так как Дева Мария, она женщина, она такая сострадательная, и она, в общем-то, поможет. Она заботливая, и все-таки женщина более понимающая, как бы, вроде бы. И вот она будет ходатайствовать. Она будет ходатайствовать, Иисусу скажет, а Иисус скажет Богу, вот так вот все произойдет. На самом деле, Писание говорит все ясно. Писание очень много раз говорит о том, что наш Бог – Спаситель, наш Бог – Примиритель, и сам Бог без всяких посредников хочет узнать тебя, хочет примириться с тобой. И некоторые говорят: знаете, но Бог – это не любящий Бог. У нас, вот посмотрите, Ветхий Завет, какой Бог у нас? Он вроде бы тиран. Но с другой стороны, знаете, такой есть аргумент. И когда Библия говорит, что Он долготерпит нас. Бог любящий. По закону каждый человек осужден на смерть. Каждый человек уже достоин смерти при любом виде греха. И Бог долготерпит. Бог дает возможность еще человеку пожить. Бог на самом деле любящий. Здесь нету никаких аргументов в пользу того, что наш Бог строгий. Нет, Бог есть любовь, написано. И Бог инициатор. Вот это первая очень важная мысль, которую мы должны понять. Что Бог уже готов спасать людей. Он уже открыл, просто вот эти руки, они уже обращены к тебе. Может быть, ты еще не знаешь этого Бога, но Он уже идет к тебе. Ты можешь сегодня просто помолиться и узнать об этом Боге. Ты можешь прийти к Нему, потому что Бог уже все сделал для тебя. Не надо убеждать человека и у Бога, тем более. Бог готов спасать. Бог идет к тебе. И второй момент, вторая мысль, которая из этого текста исходит, что примирение с Богом осуществляется только, заметьте, только через прощение. Никак иначе. Написано, Бог во Христе примирил с собой мир, запятая, не вменяя людям преступлений их. Единственный способ, чтобы Бог с нами общался, чтобы Он не видел наш грех. Просто как будто, знаете, Он его и не видит, Он как бы стер его. Он смотрит на нас, как будто мы никогда и не грешили. На самом деле это прекрасно. Но с другой стороны, Библия говорит о том, что есть только единственный способ – это прощение. Вы знаете, иногда говорят, если разговаривать с грешником, так вот мы общаемся, так разговариваем с неверующими и говорим, знаешь, ну, такое предложение к тебе есть, такое выгодное. Уже так используем рекламные такие ходы. Есть такое предложение к тебе. Друг, ты знаешь, что у тебя проблемы в жизни. Хочешь от них избавиться? Примирись с Богом. Хочешь избавиться от своего груза проблем, от своей, может быть, стесненного сердца? Чтобы Бог удалил все твои грехи, просто бросил за хребет, вытер их просто. Чтобы ты мог общаться напрямую, общаться без зазрения совести. Чтобы совесть твоя не мучила тебя. Обратись к Богу. Я, знаете, всегда вот так сталкиваюсь. У нас ребята, мы общаемся, благовествуем. И говорят, ну почему христианство? Почему вот, ну не буддизм? Почему не другая религия, которая меня может тоже спасти? В кавычках. И мы так, знаете, основной аргумент, задайте вопрос любому человеку, который исповедует не Христа. Такой вопрос. Как я, будучи грешным человеком, могу просто оправдаться? Вы увидите, что ответа не найдете. Как я могу оправдаться? Как? Добрыми поступками нет, скажу я вам. Сколько бы я добра ни делал, я все равно буду носить этот груз забот, груз тревог и страхов внутри. Я не смогу избавиться. Сколько бы я добра ни делал и думает, Бог меня пощадит, нет. На этот вопрос никто не может ответить. Только сам Христос и Бог в Библии открывает нам эту истину. Он открывает, что примирение с Богом может быть только путем прощения, путем замещения. На самом деле это очень сильный момент, сильный аргумент, и это основа нашей жизни. Это основа нашего спасения, что мы приобретаем его посредством прощения Бога. Другие религии, как бы хороши они не были, они об этом никогда не скажут. Они не скажут, что ты приобретешь просто вход в небо. Ты приобретешь просто общение с тем, который сотворил тебя. Этого не произойдет. Ты не сможешь так искренно и внятно и понятно общаться. Ты не сможешь просто строить взаимоотношения на искренности, если ты будешь обращаться и думать, что мои добрые дела, они что-то значат. Если я не обрету прощения, я ничто. И поэтому очень важный момент. Смотрите, третий такой очень тоже, третья идея, что примирение, оно также зависит от нас. Вот это примирение, которое Бог дает, оно происходит через послушание наше. И это, знаете, но первые две идеи понятны. Там везде Бог инициатор. Там везде Бог что-то делает. Бог инициатор, и Бог что-то сделал для нас, Он отдал Сына. Здесь прощение происходит тоже путем Божьим. Тоже Бог везде работает. Но здесь третья идея, которая касается лично каждого из нас. И теперь я. Что же я должен такое сделать? Где же я должен приложиться, применить себя? Это самый интересный стих. И он говорит так, 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас». Знаете, это идея посольства, как я уже говорил. И затем он говорит, от имени Христова просим. Что он просит? Примиритесь с Богом. И я так смотрю, вообще здесь такой представлен образ, очень интересный образ. Образ умоляющего человека. Образ умоляющего человека. Бог не действует сам. Без участия человека Он не действует. Павел говорит, мы просим вас. И это слово, знаете, просить, оно с множественным значением. И здесь можно перевести побуждать, воодушевлять, советовать, убеждать, призывать. И это слово связано с Духом Святым еще. Оно такое множественное, такое фундаментальное. И здесь очень важный момент. Мы иногда живем в Москве, вот так я по себе заметил еще, когда приехал, если сказать, перестройка, не знаю, организма или психики, когда мы перестаем для нас просить что-то или умолять, это для нас уже как-то не свойственно. Это как-то, знаете, уже, ну мы же, мы, у нас, у меня, я хорошо, да, я, у меня хорошее образование, я уже работаю на классной работе, меня уважают в обществе, и я здесь такой, в общем-то, уже статный человек, должен просить, я должен буквально умолять человека. Это как-то не свойственно, это как-то не укладывается. Просто мои жизненные принципы, это Писание просто, может быть, не укладывается. Может быть, надо просто, знаете, говорить свысока, ну ты грешник, покайся. Может быть, я должен осудить человека. И сказать, ты такой плохой, я с тобой вообще общаться не буду. Нет, Павел говорит, умоляет. Он говорит о том, что надо просто просить человека. Очень, такое состояние сердца, когда я просто, знаешь, я очень дорожу тобой, друг. Я хочу, чтобы ты примирился с Богом. Такого состояния, знаете, очень сложно найти. И такое состояние, которое дает сам Бог. Я не смогу иногда так, знаете, попросить человека. Я не смогу умолять его. Я не смогу побудить его. Потому что это моя позиция в обществе, она выплывет. То, что, может быть, я такой хороший, она выплывет. Она скажет, ну, я, знаешь, свысока буду разговаривать с тобой. Павел говорит совершенно о другом. Он говорит, пожалуйста, друг, я тебя очень ценю. Я хочу, чтобы ты был с Богом. Эти слова мало кто произносит, я вам так скажу. И это надо учиться. Этому нужно учиться. Этому нужно просить у Бога. Потому что по-другому Бог не будет касаться сердец, я вам так скажу. Если мы подойдем с позиции, что мы выше, никогда человек не будет нас слушать. Либо человек ожесточится, но он никогда к Богу не придет. Поэтому Павел использует это слово. Умоляем вас. Понимаете? И здесь вот этот вот это качество христианина, вот это может быть такая сострадательность, она должна в жизни быть. Без нее никак. Без нее Бог не сможет касаться сердец. Без нее Бог не сможет делать работу через нас. И знаете, люди... Почему люди не приходят к Богу? Я умоляю, я прошу. На самом деле ответ прост. Они любят свой грех. Человек, который должен просто поменять свои стереотипы жизни. И здесь я должен вмешаться. Здесь я не должен с позиции силы говорить, знаешь, друг, и ожесточить его. Здесь я должен упросить его. Я должен просто побудить мягко, побудить сказать, ну понимаешь, Бог любит тебя. Мы иногда просто не открываем уста свои в сторону Бога. Есть такой текст, который очень жесткий с одной стороны, но справедливый. Который говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То спасешься. Оказывается, то, что я говорю устами своими человеку, я спасусь. Недовольно веровать только сердцем. Этого недостаточно, что я пришел в церковь и просто-напросто верю в душе, а как мне говорят, я верю в Бога. Этого недостаточно. Это недостаточно, что я кучу проповедей послушаю по поводу просто как возрастать в Боге. Этого тоже недостаточно. Если я устами своими просто не говорю, что Иисус мой Господь и что ты должен примириться, друг, то я впустую прожил свою жизнь. Я просто перечеркну свою жизнь и все. Я не христианин никакой. Я не человек Божий, я не посол Бога. Я просто пустая личность. Если я не открываю свои уста в сторону Бога. Я не говорю. Некоторые говорят, знаете, принцип такой есть. Ну как же, давайте я покажу своим поведением, что я христианин. Знаете, это такая засильная такая мысль, которая просто засела в традиционных церквях. Я буду показывать поведением, что я такой верующий. Это хорошо. Но когда я не говорю о Христе открыто, явно, просто не говорю человеку, примирись с Богом, я его не умоляю, я тщетно прожил жизнь. Я словами своими просто не сказал ему. И я буду ответственен, знаете, что это очень важная мысль. Я ответственен за тех людей, которые рядом со мной. Послушай, брат, сестра, ты в ответе сегодня. Тот, кто рядом с тобой, если не узнал от тебя, лично от тебя, путь спасения. Если ты не сказал рядом, кто с тобой работает или учится, если ты не сказал о Боге все, это глубочайшая проблема. Вы просто, можно, человек может похоронить, всех вокруг может похоронить. Всех. Кто, Бог тебе дает лично этого человека. Ты лично за него будешь отвечать. И в твоей власти вот сегодня Бог дал тебе в руки, и ты отвечаешь за него. У тебя сейчас есть ключи от Царства Небесного. Помните, как Христос говорит? Вы ни другим не даете и сами не входите. Вот сейчас, брат, сестра, можно таким стать, а можно и нет. Можно похоронить своих друзей, а можно и приобрести их для Господа. Это очень важная мысль. Либо я сегодня христианин, либо нет. Другого не дано. Пускай каждый из нас пересмотрит просто свою жизнь, что я сегодня делаю для Бога. Кому бы я последний раз просто сказал, внятно сказал о спасении. Внятно сказал о примирении, сказал, что вот так ты можешь примириться, через прощение. Не то, что Бог есть. Да, они все верят, что Бог есть. Кого сейчас не спросишь, у атеистов мало. Бывает, но это так, для формы говорят, что атеист. Внятно сказать, что именно через примирение, через Христа ты можешь обрести. Ты должен помолиться. Когда ты это последний раз говорил? И это не только касается молодежи. Вот так думают, иногда думают, ну знаете, я сейчас уже как бы в преклонных летах, мне здесь уже сил нету. Нет, это касается каждого вообще, абсолютно. Это молодого и старого касается. Любого возраста. И если я сегодня не свидетельствую о Христе, то горе мне. Я просто разрушил свою жизнь. Задуматься надо и понять, что Бог, оказывается, уже все сделал. Бог инициатор. И Бог хочет, чтобы ты, друг, просто хотя бы каждый день молись об этом. Хотя бы каждый день засвидетельствовать. Я когда, знаете, иногда начинал, я говорю, Господь, ну я хочу просто, вот знаешь, сказать своим начальникам. Вообще мне было сложно иногда своим начальникам говорить о Боге. Я думал, от этого зависит моя работа. Это было, ну как-то, ну не сказать, что недавно, но это так вот было уже давно. И я так думал, ну от этого все зависит. И я так молился и говорю, нет, я им косвенно свидетельствую, он так напрямую сказал, что тебя ждет Христос, друг. И как-то не получалось. И я так помолился, сказал, нет, все, хватит. Этот человек единственный, который, может быть, косвенно знает, что я верующий, знает, что я верующий, но прямого такого слова от меня он не слышал. И просто, знаете, удивительным образом. И теперь такой, знаете, шаг, когда я не боюсь ничего, когда я доверяю свою жизнь Богу, когда я знаю свою работу, я знаю свой смысл жизни. Смысл не в том, что заработать деньги, чтобы моя удача была или карьера. Нет, моя работа на этой земле просто примирять людей с Богом, умолять их. Это моя задача, это моя работа. И если человек принимает это и понимает это, то все, Бог благословляет. Поэтому вот такое слово сегодня к вам. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.